Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В продолжении этого часа вы услышите беседу «За круглым столом» из цикла «Территория семьи», автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. В гостях у нее сегодня сопредседатель общественного движения «Народный собор» Олег Юрьевич Кастин, исполнительный директор Международного славянского фонда Леонид Юрьевич Редкий и режиссер Елена Викторовна Ляпичева. А речь пойдет о ситуации в сфере культуры.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Территория семьи». Я автор и ведущая, руководитель движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы сегодня встречаемся с нашими гостями в режиме круглого стола, и я их представляю вашему вниманию. Это Леонид Юрьевич Редкий, исполнительный директор Международного фонда славянской письменности и культуры. Здравствуйте, Леонид Юрьевич.
Здравствуйте.
Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор» Кастин Олег Юрьевич. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Кинорежиссер, руководитель фонда «Духовность и армия» Ляпичева Елена Викторовна. Здравствуйте, Елена
Здравствуйте.
Викторовна. Вот такие у нас гости. И мы сегодня собрались поговорить еще об одной очень важной теме, о которой мы говорим, безусловно, но, может быть, не в той степени, в какой хотели бы сегодня обсудить эти вопросы. Мы сегодня будем говорить о культуре. Почему так целенаправленно, почему так серьезно? Потому что ситуация в сфере культуры сейчас напоминает черту, которая имеет тенденцию свернуться к точке. То есть это последняя черта, которая может стать точкой невозврата. Мы с вами можем с печалью констатировать, что во всех сферах культуры положение катастрофическое. Тут, наверное, и обсуждать много-то не нужно, каждый это понимает. Но почему такое невнимание к этой сфере? Почему она разрушается, уничтожается, замещается? Происходит разрыв трансляции культурных ценностей? Почему у нас вместо того, к чему мы привыкли относиться к культуре как безопасной сфере нашей жизни, но и как к тому, что дает нам силы, подкрепляет, объединяет, в конце концов. Почему из всего этого мы получили только релаксацию, только расслабление и то, что раньше, в общем-то, к культуре никакого отношения не имело? Катарсис, который ведет к просветлению, к очищению, к возвышению, так прежде предполагалось относиться к результату воздействия культуры, куда-то исчез, заменившись на коммерческие выгоды, на окупаемость, самоокупаемость культуры. На мой взгляд, эти вещи совершенно несовместимы друг с другом, но, тем не менее, мы движемся по этому пути, теряя все наши достояния и теряя по частям то великое, что всегда называлось русской культурой. Сегодняшние наши гости имеют отношение к этому, к сфере культуры. Они не случайно все вместе собрались сегодня в студии, потому что мы были, в том числе наши сегодняшние собеседники, организаторами и участниками очень большого и очень знакового мероприятия. 30 января этого года в Москве в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялось экстренное совещание общественности по вопросам защиты базовых культурных ценностей. Ну, вот поводом послужило то, что совсем недавно несколько представителей культуры, а именно кинорежиссеры, обратились к премьеру Медведеву с просьбой вернуть в киноискусство нецензурную брань. Якобы без этого культура сейчас не может устоять, не может существовать, и это добавляет достоверности или еще чего-то, ну, помогает самовыражаться, наверное, в первую очередь деятелям культуры. Тут уже, наверное, нужно поставить очень много кавычек в разных местах, потому что для меня лично несовместима нецензурная брань и культура, и я никогда не поверю, что наступили такие времена, что мы можем теперь черпать силы в нецензурной брани. И наши собеседники, наверное, тоже нам сегодня расскажут о своем мнении, о том, что они видят в современной культуре, какие тенденции они определяют, что они сами в этом делают, чтобы мы могли изменить ситуацию, и что бы они хотели сделать вместе. Уважаемые собеседники, я предлагаю дать слово даме, как вы думаете, в первую очередь.
Конечно.
Да, Елена Викторовна у нас впервые в эфире, но мы надеемся, что наши слушатели тоже полюбят ее, как и наших других гостей, и будут с радостью встречаться с ней. Елена Викторовна, вот вы руководите продюсерским центром «Духовность армии». Для меня, вот, например, это как бальзам на душу, такое название, когда стоят рядом два слова «духовность» и «армия». Как патриот в душе я к армии отношусь с огромным пиететом, но, как и все остальные, вижу действительно те проблемы, которые там существуют, и потребность той самой духовности, которая должна быть с армией неразрывно, да? Очень много шагов предпринимается для этого в нашем государстве, и институт полковых капелланов, так называемый, по-разному называется. То есть священники в армии уже существуют, уже находятся, окормляют. Но что-то и общество должно делать, как-то должно приложить усилия для того, чтобы облагородить нашу замечательную армию. Ну вот мы хотели немножко услышать ваш взгляд о том, что вы видите, какие проблемы существуют, ну и чуть-чуть рассказать о том, что из себя представляет продюсерский центр. Не отталкиваясь, конечно, от именно слова «продюсерский», а от «духовность» и «армия».
Ну, «духовность» и «армия», наш центр, он создан был для того, чтобы именно содействовать духовно-нравственному просвещению молодежи и в армии, и для того, чтобы молодежь, как и в прежние времена, считала честью и достоинством служить в армии, как это всегда было у нас на Руси. Ну, к сожалению, сейчас последние годы немножечко эта ситуация ухудшилась, но сейчас уже идет тенденция другая, потому что началось формирование вот того, что нам нужно. Но поэтому, конечно, я не буду останавливаться долго на деятельности, которую проводит наш центр, но это очень много было поездок. И поездок в горячие точки с концертами, это создание, вот, написание книг на эту тему, это создание кинофильмов, ну, в том числе таких кинофильмов, как вот мы работали совместно с командованием воздушно-десантных войск над фильмом «Русская жертва», посвященным подвигу героев-десантников 6-й роты. Причем этот подвиг у нас, ну, в отличие от других фильмов, которые были до этого, сделан не как боевик, а этот фильм раскрывает именно духовные корни подвига этих ребят. И показан этот подвиг в контексте всей истории России нашей.
Это очень важно, потому что у нас сейчас есть фильмы, которые показывают совсем с другой стороны нашу армию. Вот, например, фильм «Сволочи», да? Все фильмы, которые как бы показывают натуральную жизнь, без прикрас, как бы идут за правдой жизни, а на самом деле уничтожают героизацию, да, которая так необходима для воспитания молодежи.
Вы знаете, у нас когда походят, показывают даже этого фильма в залах, и очень много приходит ребят. Молодежь, ну, приглашают в регионах, в разных мы показывали. И это кадетские корпуса, это школы, ну, везде как мероприятия какие проходят. И очень много ребят пишут отзывы. И вот так написали очень трогательный отзыв ребят, что ни один американский фильм не сравнится с этим, потому что здесь правда. Потому что они чувствуют эту правду. И они всегда после фильма задают вопрос, вот они спрашивают, а вот почему нас в школе учили тому, что вот царь у нас такой, вот такой, а здесь у вас показан вот царь с такой стороны, потому что у нас идет история параллельная. 1 марта хоронят ребят. И по благословению отца Николая Гурьянова их провожает последний путь икона императора Николая Александровича царской семьи. И все это же есть вот в кадрах и документальных. И недаром командир разведвзвода этой роты Алексей Воробьев, герой России, написал в своем дневнике: «Хочу отдать жизнь за веру царя Отечества, как это делали всегда мои предки-казаки». Поэтому он и пошел в десант, поэтому он и отдал свою жизнь, поэтому он спас жизнь своим солдатам, которых вот он закрыл своей грудью. То есть нету больше той любви, чем кто душу положит за други свои. Вот это высшая степень любви. Я когда на встречах, я тоже ребятам говорю: ребят, мы сегодня будем говорить, фильм наш о любви, но не о той любви, про которую вы думаете. У нас нету этих сцен, которые вы, наверное, привыкли смотреть во всех фильмах. Кому скучно, говорю, можно вот как бы... Но никто не уходит. И наоборот, все очень трепетно ребята относятся. Это говорит о том, что наша молодежь очень истосковалась. Они спрашивают, а когда же по телевидению мы увидим эти фильмы?
И вот вопрос сразу, да, вопрос, перекидывая мостик к проблемам. Вот есть фильм, который вы показываете, как я понимаю, на встречах. Приезжаете там, да, в коллективы, показываете и даете такой глоток воздуха. А где же прокат, а где же широкий прокат, а где же телевидение?
Широкий прокат, у нас муниципальные кинотеатральные прокаты, все брали этот фильм по регионам. Но у нас очень мало осталось муниципальных кинопрокатов, киноцентров государственных. И эти уничтожаются. Вот сейчас в Волгограде закрывают киноцентр, который активно совершенно работал по пропаганде советского кино. Его все знают, Павлову, Светлану Антоновну. Их теперь преобразуют, сокращают там какие-то дома, там объединяют с домами народного творчества. Ну, ищут возможность. Их уже очень мало осталось. Осталось в Липецке, вот в Тамбове, в Нижнем Новгороде очень сильные, на Алтае. Но это тоже, мне сказали, на Алтае тоже сокращаются. То есть, а поскольку их нет, остаются другие прокатчики, коммерческие. А коммерческие прокатчики наш фильм никогда не возьмут. Ни «Русский крест» Николая Мельникова, никакие другие фильмы вот такого же содержания. Как мне говорят, даже сказали, не буду ссылаться, как и кто, что если вашим папам надо такие фильмы, пусть они и финансируют, и прокатывают их, а государству это не надо.
Ну, пусть они не расписываются за все государство.
Конечно.
Государство это мы,
конечно,
да?
Конечно, государство это мы. Это народ, который в этом живет. И это наша вера, это наша, как бы она должна быть.
А как же телевидение?
Телевидение же тоже на коммерческой основе. Ну, как бы все существует на коммерческой основе. Но у нас вот канал «Звезда» сейчас этот фильм взял, и канал «Столица» вот показал его, и канал «Звезда» вот сейчас взял.
Я думаю, что. Может быть, наша вот эта вот общая деятельность, которую мы с вами вместе начали, и в том числе и сегодняшний круглый стол, как-то уже начнет менять ситуацию. Я на это очень надеюсь. Потому что, когда вы говорите о том, как принимают ваш фильм молодежь, я вспоминаю о том, как принимают рассказы о любви, о счастье, о верности, чести, достоинстве, о тех ценностях, которые по-прежнему существуют в мире, школьники в школах.
Конечно.
Как они устали от грязи, от необходимости выбора между черным и черным, между пороком и еще большим пороком. И как им хочется верить, что место для подвига осталось в жизни, что по-прежнему существуют идеалы. Вот, собственно говоря, это, наверное, самый главный побудительный мотив, который вызвал вот наше объединение и с целью организации мероприятия. Я хотела попросить Олега Юрьевича сказать, вот вообще для чего мы собирали вот слушателям, почему мы решили собрать вот это мероприятие? Мы, конечно, с вами вместе решали, но я хотела бы от вас услышать.
Да, понимаете, ведь то, что происходит в сфере культуры, вот, затрагивает каждого из нас. Вы посмотрите, что такое культура? Это часть идеологии, это важнейшее направление. Вот возьмем сейчас события на Украине, там кровавая война. А в чем первопричина-то? Посмотрите, ведь за 20 лет перепрограммировали духовно-культурную матрицу целого народа. То есть из одного народа сделали другой. Это все строилось на фильмах, на культуре, на подмене истории. И вот результат. Посмотрите, сейчас славяне сражаются со славянами. Вот что значит слом духовно-культурной матрицы. Ну, к счастью, у нас, в общем-то, есть и позитивный пример. Это когда нечто обратное произошло в Чечне. Вы помните, какое было состояние в начале 90-х, какая агрессия была. И вот за последние примерно там, 15 лет произошел обратный процесс. И мы видим, что чеченцы сейчас сражаются вместе с ополченцами по одну сторону вот, за нашу традиционную культуру, за те ценности, которые у нас были на протяжении многих-многих десятилетий, даже веков. И даже вот мне рассказывали ребята, значит, как это даже выглядит. Встречаются вместе, потом каждый отдельно, значит, чеченцы там в одном месте на горке, наши другом помолились по-своему, а потом вместе пошли в бой. И даже вот ребята рассказывают, у чеченцев у многих имперские ленточки на груди. То есть это люди, чье мировоззрение уже вернулось к прежнему имперскому состоянию. К сожалению, мы видим, какие были деструктивные тенденции на протяжении последних там, полутора десятков лет в России в сфере культуры. Шло разрушение, как будто по плану Даллеса. Можно по-всякому относиться к этому, но то, что у нас происходило в этот период, вот, укладывается полностью в рамки вот тех инструкций, которые давались в знаменитом плане Даллеса по разрушению государства, культуры, нравственности. И вот мы зашли за какую-то черту, дальше уже двигаться нельзя. Позади, как говорится, страна, позади народ, позади Москва. Мы видим, что происходит у нас в театре, кино, на телевидении, в музыке, в живописи. Нам навязывают вместо наших прежних ценностей какие-то чуждые, масс-культуру, какую-то безобразную мазню и говорят, что это вот гениальное творение. Нам показывают насилие, жестокость. Вот о фильме «Сволочь» заговорили, но этот фильм еще к тому же и псевдоисторический. какие-то вот шокирующие моменты, разрушающие нашу историю, подрывающие наши ценности, вытаскивают их и навязывают нам в качестве новой нормы. И, к сожалению, зачастую мы, общество, молчим, проглатываем это, там нет достойной какой-то жесткой реакции. Либо эта реакция, она выглядит как такая разрозненная информационная кампания, и мы пришли к заключению, что отражать эти удары надо не растопыренной пятерней, а сжатым кулаком. Вот мы, Народный собор, в общем-то, и образовались на базе защиты нравственности, культуры, традиций. Шло формирование и укрепление нашего движения. И для нас это является стержнем нашей деятельности. И когда я услышал, как некая группа кинорежиссеров потребовала вернуть нецензурную брань в кино, у нас, у Народного собора, у меня лично это вызвало бурное возмущение. Ну как так можно? Это до какой степени можно дойти, чтобы деятели культуры требовали легализации безнравственности? Ведь мы с таким трудом добились запрета этой нецензурщины на телевидении. Я лично обращался в Министерство культуры, в Генеральную прокуратуру, писал во все инстанции. И после этих обращений была проведена проверка и изъяты прокатные удостоверения у 147 фильмов, содержащих нецензурную лексику. 4000 фильмов проходили проверку. Это и послужило, в общем-то, в дальнейшем, инициировало принятие соответствующего закона о запрете нецензурной брани. И вот сейчас деятели культуры, так называемые, вновь говорят, давайте снова будем растлевать общество, разрушать его. Конечно, это недопустимо. Поэтому, в общем-то, нужна была экстренная реакция. И нас, в общем-то, насторожило то, что в ответ только два кинорежиссера, Говорухин и Бурляев, дали достойный ответ. Все остальные как-то ждали и молчали.
Еще и Дропека вместе с Говорухиным в Комитете по культуре Государственной Думы.
Да. И когда мы выясняли, почему же все молчат, выяснилось, что, в общем-то, подавляющее большинство против этого новшества. Но нет какой-то организующей структуры, которая могла бы оперативно обзвонить известных деятелей культуры, общественной организации и оперативно собрать эти подписи, выразить консолидированное мнение нашего большинства. И это не единственный случай. Несколько лет назад нам пришлось защищать Государственный академический культурный оркестр «Баян» Анатолия Полетаева, который был ликвидирован. Это один из известнейших оркестров. И вот волевым решением чиновников этот оркестр был ликвидирован. Тогда нам впервые пришлось защищать русскую культуру, российскую культуру. И в результате такой общественной кампании удалось дойти до президента и добиться восстановления этого ликвидированного замечательного оркестра. Сейчас оркестр «Баян» вновь дает концерты. И вот подобные нападки были не только на оркестр «Баян», на дом архитектора, на здание Союза писателей России, на фонд славянской письменности культуры. И каждый раз мы наблюдали одну и ту же картину. Когда общественность, когда деятели культуры наблюдали, подобно удельным князьям, накалки, как их коллег вот рвут на части, пытаются завладеть их имуществом, пытаются разрушить вот эти культурные объекты. И мы тогда уже, Народный собор, говорили, что необходим какой-то эпицентр, общественный координационный эпицентр, который бы соединил представителей культуры, известных деятелей, общественность и информационные структуры. И вот, на мой взгляд, сейчас эта ситуация, она крайне перезрела, поэтому вот эта ситуация с попыткой легализации нецензурной брани, она подстегнула нас еще раз. Была проведена определенная организационная работа, и в Фонде славянской письменности и культуры собралось большое количество деятелей культуры, представителей театра, кино, художников, композиторов, которые высказали свое консолидированное мнение о недопустимости легализации нецензурной брани, которые поддержали создание вот такого координационного совета в защиту традиционных культурных базовых ценностей, и которые сказали, да, хватит отступать, нужно наконец-то вместе собраться и начинать консолидированно продвигать и защищать свои ценности. Тем более у нас сейчас есть все правовые основы. Что касается недопустимости легализации нецензурной брани, я считаю, что ответ и Министерства культуры, и правительства должен быть такой, что данная инициатива не может быть реализована, и основываться надо на правовую базу, на действующую конституцию. 55-я статья, которая, пункт 3, гласит о том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, которая это необходимо для защиты основ конституционного строя, здоровья, безопасности государства и нравственности. То есть у нас правовая база есть. А если
нам апеллировать... придумать ничего не надо.
Да, если апеллировать к международному законодательству, то есть Европейская конвенция по правам человека. И статья 10, пункт 2 гласит о том же самом, что в интересах защиты нравственности можно ограничивать права и свободы человека и гражданина. Поэтому вы думаете, ничего не надо. Ну и плюс еще одно событие, которое почему-то незаметно прошло для очень многих людей, а также нам позволяет действовать более уверенно, более организованно. 8 января 2015 года указом президента Российской Федерации Путина утверждены основы государственной культурной политики, которые, в общем-то, могут являться великолепным рычагом для того, чтобы защищать вот те базовые культурные ценности, о разрушении которых мы сегодня с вами говорим. Проблема вот в чем. Да, эти основы приняты, но чиновники-то те же самые сидят, которые на протяжении длительного времени занимались вот продвижением вот этой коммерческой линии, зачастую, в общем-то, и масс-культуры. Поэтому одна из главных задач со стороны общественности, со стороны представителей культурного сообщества, это следить за тем, чтобы вот эти основы государственной культурной политики выполнялись и соблюдались.
Действительно, это одна из линий нашей деятельности, я так понимаю, одна из задач. И вот одна из проблем действительно, что чиновники те же самые. И та деятельность, которую они осуществляют, она укладывается все в те же самые рамки. Вот эти рамки мы должны раздвигать, менять и выстраивать свое собственное пространство. И я хотела бы нашим слушателям сказать о том, что к нашим планам, вот к идеям этим, присоединились очень видные деятели культуры. В адрес нашего собрания, нашего экстренного совещания пришли письма с поддержкой от народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Нас поддержал российский ученый литературовед профессор Троицкий. Нас поддержал литературный редактор журнала «Шестое чувство», филолог-языковед Разобеков. Действительно, член Академии российской словесности, проректор по научной работе Литературного института имени Горького, профессор Женков. Член Совета координаторов коалиции «Переправа. Третья сила. Дегтярев». И не смогли присоединиться, но также дали свое согласие на совместную деятельность народные артисты РСФСР Михайлов, Никоненко, Федосеева, Шукшина, Зайцева, Ливанов, сопредседатель Союза писателей России Владимир Иванович Крупин, заслуженный артист РСФСР, первый вице-президент гильдии актеров кино Борис Токарев, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Костенко, член Союза писателей России, президент фестиваля «Золотой Витязь» Николай Бурляев, зам генерального директора телеканала «История» Владимир Савичев, культуролог, заслуженная артистка России Людмила Мальцева, певица, лауреат Пушкинской премии, автор ведущего цикла «Возвращение на родину» Лина Макарчан, руководитель информационного агентства «Русская народная линия» Анатолий Степанов, руководитель литературной творческой группы «Бастион», доктор исторических наук Володихин, член-корреспондент Международной славянской академии наук Татьяна Миронова, президент Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Крутов. И в работе самого совещания приняли участие народный артист Российской Федерации Юрий Назаров, артист театра и кино Александр Цуркан, президент Творческого союза профессиональных художников Иван Игнатков, член Союза писателей России Виктор Николаев, заместитель директора Международного центра развития регионов Александр Пецков, кинорежиссер Веденеева. Ну, тут у нас так много фамилий. Наверное, мы ограничимся. У нас в материалах будет все это представлено. Также еще присоединился к нам руководитель оркестра «Баян»
Анатолий
Полетаев, о котором мы сейчас говорили, безусловно. Он даже и сказал, я с вами всегда буду, поскольку он понял, что наши намерения, они не просто касаются наших разговоров и каких-то там планов, а реальных действий, потому что реальные действия уже были, он убедился в их результативности. Вот я назвала, специально перечисляла вот эти имена для того, чтобы мы поняли, что то, что сейчас создается, оно действительно имеет реальные перспективы, и не зря люди поставили свои имена, люди значимые, весомые персоны, которые просто так подписывать ничего не будут. Не зря они поддержали, поставили свои имена, я повторяю. И это означает разное. Это означает то, что нам доверяют, и это означает то, что ситуация действительно давно перезрела, и что все это нужно было сделать, как мы говорили, не только вчера, но и позавчера, и достаточно давно. Между тем, ситуация в сфере культуры у нас достаточно плачевная, мы об этом сейчас и говорим постоянно. Вот мы говорим о том, что у нас происходит с театрами. У нас театры стали площадками, они не стали местами, где человек возвышается. Он приходит туда, в храм искусства, как это раньше говорилось, такие вот аналогии приводились как обозначение, наверное, смысла того, что там происходит. И деятели культуры строили свою деятельность для того, чтобы вот этот самый катарсис происходил. Они старались ставить такие постановки, чтобы человек чувствовал, что есть идеалы в жизни, чтобы он возвышался в этот момент, чтобы он получал какой-то импульс для новых устремлений, для какого-то изменения в своей жизни. Ну, что мы сейчас можем видеть на площадках того же Гоголь-центра, допустим, да? Само название для меня уже диагностично для вот всей ситуации, потому что одно дело – это театр имени Николая Васильевича Гоголя, и мы сразу говорим о великой русской культуре уже в названии. Другое дело, когда мы говорим о Гоголь-центре, это уже что-то взбитое в стакане, перемешанное, Гоголь-Моголь, и это никакого отношения к возвышению, к душе не имеет. В этом Гоголь-центре и происходят такие же события, о которых даже говорить здесь не очень хочется. И те постановки, которые мы возьмем в кавычки, которые там можно видеть, они говорят о низменном, показывают низменное и идеализируют низменное. Происходит эстетизация безобразного, происходит подмена нормы антинормой и провозглашение этой антинормы в виде новой нормы. Вот такие вот видоизменения происходят с тем, что обычно является скрепой общества. И самое печальное то, что люди приходят ведь, они же голосуют рублем, они же покупают билеты. Мы, конечно, можем говорить о том, что мотивацией является мода, допустим. А ты смотрел новую постановку? А я уже посмотрел. Все были там, все наши были там, Бамонт был там. Да, возможно. И тогда мы будем надеяться, что со временем это голосование как раз будет не в пользу вот этой патологии, которая сейчас на этих сценах, сцене этого театра и других появляется. Но с другой стороны, вот мы много раз с вами, уважаемые слушатели, говорили о том, что извращение в нашем обществе имеет тенденцию к увеличению. И это на фоне того, что, допустим, извращение такое, как гомосексуализм, как медицинский термин, который можно обсуждать, это мутация, которая имеет всегда определенные рамки распространения. Это не больше 0,1-0,3% от всего населения, не более того. Если было больше, то тогда бы человек как вид исчез бы. Это такая выбраковка природная как бы. Но ведь на самом деле количество людей, которые подвергаются воздействию извращения, становятся последователями, увеличивается. И мы говорим о социальном характере, характере социального заражения. То есть социальное заражение очень продуктивно увеличивает ряды извращенцев. И когда мы говорим о том, что искусство, о том, что театр становится местом, где продуцируются такие извращения, где люди заражаются этим пороком, тогда нам нужно бить тревогу.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В продолжении этого часа вы услышите беседу «За круглым столом» из цикла «Территория семьи», автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. В гостях у нее сегодня сопредседатель общественного движения «Народный собор» Олег Юрьевич Кастин, исполнительный директор Международного славянского фонда Леонид Юрьевич Редкий и режиссер Елена Викторовна Ляпичева. А речь пойдет о ситуации в сфере культуры.
Тем более, что у нас есть еще одна тенденция очень печальная. Ну, например, «Дома новой культуры», так называем. Это проект, который был запущен уже 2 года назад. в России было объявлено о 3 новых домах новой культуры. И на первом, на презентации первого из них, в Калуге, Владислав Сурков сказал следующее. Я просто вот процитирую. «Наша любовь к традиционализму и традиционному искусству, к нашим корням, к фольклору, неизбывно и заслужит всякого уважения. Но мы решили дополнить традиционные культурные ценности и культурные центры такими местами, где получат возможность творить те, кто в меньшинстве. В принципе, это дом меньшинств». Вот дома новой культуры – это дома меньшинств. А кто такие меньшинства в нашем обществе, объяснять не нужно. Тем не менее, Владислав Сурков пояснял в своем интервью, что туда будут приходить те, кого общество не признает, кого гонит, и мы будем помогать, наша задача – помогать, финансировать и развивать. Вот это сейчас актуальная ситуация в сфере культуры. Она проявляется во всем. И последствиями такого отношения является то, что на то место, где раньше была культура настоящая, в настоящем понимании, основанная на духовных ценностях, а иначе это не культура, даже в самой этимологии слова «культурой» заложено соотношение с духовными ценностями. И тогда на место культуры, которая исчезает, приходят культы, приходят секты, приходят те, кто хочет захватить власть над душой человека, и мы, получается, предоставляем им такую возможность. Леонид Юрьевич, вот Фонд славянской письменности и культуры занимается как раз той деятельностью, о которой мы сегодня ведем речь. Он пропагандирует культуру, он осуществляет много-много разных мероприятий и по защите, и по пропаганде культуры, и в том числе по борьбе со всякими деструктивными явлениями, такой опосредованной борьбе. Мне бы хотелось тоже передать вам слово и попросить, чтобы вы рассказали о том, что вы видите опасного, печального или радостного в нынешней ситуации.
Спасибо. Ну, прежде всего, хочу сказать, что Фонд славянской письменности и культуры участвовал совместно с Народным собором во всех тех мероприятиях, о которых говорил Олег Юрьевич. Это очень отрадно. То есть нас связывает давняя, можно сказать, историческая боевая традиция, то, что мы также оставили оркестр «Баян», вот и многие другие объекты культурные. Я думаю, что в дальнейшем будем активно сотрудничать. Тем более, что, как говорится, один в поле не воин. И поодиночке, что является характерным, как вы уже отметили, чертой всех патриотических, вообще как бы вот нашего общества. То есть наши враги, их немного, но они как-то так сплочены и достаточно сильно влияют на общество, которое превышает количество, но разобщено, рассыпано, чего, собственно, и добивались враги нашего Отечества. Если помните, Геббельс, так сказать, его посыл, чтобы в каждой деревне была своя религия, и тогда Россию можно будет победить. Вот сейчас происходит нечто такое. Общество рассыпано на 22 тысячи сект. Ужасная цифра, мы об этом уже говорили. Целая армия. И не случайно, что вот убийца армянской семьи недавно тоже сектант, как выяснилось.
Сектант, да?
Ну, то есть отец, по крайней мере, его пастор евангелической, американской евангелической церкви. Угу. Вот, принадлежал ли он к секте, семья не дает ответа, но я думаю, что тут все очевидно совершенно. Угу. И достаточно серьезное наступление идет греко-католиков, мы тоже об этом говорили, и след этого наступления виден на Украине. Ясно, что впервые за все существование Киевской Руси там сейчас построен греко-католический храм. Угу. То есть, понимаете, да, насколько сильно продвинулись греко-католики,
да,
на славянском, на русском пространстве. Поэтому, так сказать, сейчас вот за Уралом уже ведется активная работа именно в нефтеносных районах. То есть борьба идет за нефть. Угу. А видите, оружие – это вот культура и религия.
Леонид Юрьевич, угу, ну ведь проникновение на чужую каноническую территорию вообще чревато конфликтами межрелигиозными.
У нас нет иммунитета в обществе.
Угу.
Во-первых, в 17-й год разрушил фактически репрессии, церкви практически уничтожили, церковь как таковую. Вера, она сохранялась в народе, вот там оставалось 5 епископов. Война, как бич Божий, так сказать, вернула
все смыслы,
да, вот Сталин, так сказать, повернулся к церкви, возвращена деятельность церкви на каноническое пространство Российской империи. По всему этому пространству церковь стала возрождаться. Сейчас мы, с одной стороны, конечно, переживаем определенное возрождение церковной жизни. С другой стороны, враги наши тоже не спят, и на зачищенное пространство 90-х годов хлынули просто целая армия проповедников совершенно чуждых ценностей. Это происходило и в религиозной жизни, и, конечно же, в культурной. в общем-то, все взаимосвязано. Ну, вспомним, что вся русская культура, она просто строилась на православных ценностях. То есть, по сути дела, культура, литература, живопись, светская, имеется в виду, она являлась тем самым мостиком, которая связывала, ну, так скажем, непросвещенную, еще и невоцерковленную часть общества с церковью. То есть то, что не получилось, человек не мог понять, читая Священное Писание или просто по традиции ходя в церковь, тот же самый Пушкин рассказывал ему о маленьких трагедиях. Вот если послушать в интернете лекции того же Александра Николаевича Ужанкова, который поддержал нашу инициативу, у него замечательно там рассказывается об этом, о том, что сравнивая европейскую, допустим, и русскую литературу, он говорит, что вот посмотрите, вот как американские фильмы, вся европейская литература заканчивается хэппи-эндами. Женились, приобрели домик, стали жить, поживать и добра наживать. Вот. А вся русская литература, она начинается с этого и приводит в пример того же Евгения Онегина и, так сказать, многие другие произведения, когда все начинается с того, что человек получил наследство, он молод, полон сил. И вот тут начинается самое главное.
Выбор,
да, поиск, что происходит у него в душе, угу. Какие у него цели, какой будет результат. Этим занималась русская литература. И, собственно, продолжало то просветительское дело, которое занималась церковь. Потому что в церквях кто-то по своим каким-то предрассудкам, предубеждениям не ходил. Кто-то говорил, вот, попы, они там, то есть все, пятое-десятое. А когда человек читал книгу, то таким вот образом он задумался. Человек мыслить должен. А, так сказать, литература наша вот как раз будила и совесть, и мысли. Поэтому культура, она является сильнейшим мостиком, как вот этот тот самый духовный мир. И враги это наши прекрасно знают, как и мы. Вот, и поэтому...
Они, наверное, лучше нас знают.
Я думаю, что да, потому что мы уже привыкли как-то. Вот мы наследники богатой культуры, мы самая читающая нация, помните, вот все,
да,
что это было.
В нашем представлении это неисчерпаемо, поэтому беречь мы не обязательно.
Да, да, и как бы все само собой. Но вот 90-е годы показали, что, оказывается, все не само собой, что, оказывается, может через... А Украина показала, что через за 20 лет можно вообще переформатировать сознание целого народа. Вот отец Тихон Шевкунов на открытии в Петербурге выставки Рюриковича сказал, что соединяет народ – это единое понимание истории. Но даже вот в обществе патриотическом, вообще, сказать, в стране нет единого понимания истории. Украина опять-таки является образцом, как переписав историю, казалось бы, полный абсурд, предоставив людям на прочтение о великих Украх, там, о выкапывании Черного моря. Ну, то есть фэнтези в чистом виде. И то же самое на территории России. Представляется фэнтези, у него языческие, представляются ведические какие-то фэнтези. То есть люди читают...
О великих славянах, по-моему, там,
ну,
что-то.
Ну да, такое, все очень похоже. Сейчас появилось фэнтези о великих чеченцах. Вот.
Великих белорусах.
Да. В Беларуси тоже такая же ситуация, как на Украине, кстати говоря, очень близкая.
Угу. Вышиванки начались.
Да. Поэтому это все на гордыне. То есть вот с точки зрения верующих людей понятно, что и первейший ангел пал по гордыне. Вот, и нам, так сказать, без божественной помощи тоже не устоять. А мы как-то привыкли жить сами на себе, полагаясь, на свой умишко, на свой разум небольшой, вот, на какие-то свои страстишки, на свою привязанность. Мусульманство переходит, потому что они понимают, я вот читал ответы русских мусульман, почему они пришли в мусульманство из православия. Говорят, мы не понимаем веру, в которой, как сказано, абсурдно. Нам нужно, чтобы я веровал в то, что я понимаю, вот, то, что мне понятно, чтобы то, что мне доступно, что я могу разложить логически по полочкам. Ну, то есть человек сейчас живет такими...
Но вера — это труд, да. И
вера — это труд, а потом... Трудиться. Это же вера. То есть как раз невозможно. Мы таинство Святой Троицы не можем объяснить. Святые отцы говорили, не надо даже касаться этого. То есть надо принимать многие вещи, как есть. Потому что наш ум лукав, он начинает искать, как бы тебе удобно было, как бы тебе понятно. И сейчас человек, ему предлагается, вот, да, вот сделай так, нажми на кнопку, получишь результат. И человек идет по этому пути, ищет себе веру, которая ему удобна. Протестантизм этим очень, так сказать, привлекателен. Многие туда уходят. Почему? Ну, удобно очень. Все тебе объяснили, комфортно.
Четко, понятно, необременительно.
Абсолютно, да. Все разложено по полочкам. А тут надо потрудиться, да потом еще, так сказать, многие вещи действительно непонятны. С эгоистами, когда сталкиваешься, они говорят, вот вы там, так сказать, говорите, что таинства там какие-то, еще что-то непостижимое. У нас тоже все понятно. То есть сейчас человека приучили, за эти годы приучили к тому, что все для него должно быть понятно. Кусочек хлеба, диванчик, там...
Фастфуд.
Фастфуд, да, комфорт, релакс, вот это вот. Вот к этому все приучали и, по-моему, очень достаточно успешно приучили. И то же самое в культуре. И потихонечку-потихонечку люди забыли о том, что культура – это мостик был. Это другая форма проповеди. Другая форма проповеди тех же самых ценностей религиозных. И потом идет вот размытие. Я хотел бы зачитать часть из статьи, которую нам Всеволод Юрьевич Троицкий прислал. Просто не могу этого не зачитать. «Культура – это в разных областях воплощенное содержание представлений, идей, опыта, устойчивых созидательных традиций, сформировавшихся и освященных в самобытной исторической деятельности какого-либо народа, то есть людей, являющих собой духовно-национальную общность». И делает вывод. Итак, во-первых, культура национальная. У народа может быть, должна быть своя самобытная культура. Никакой, ибо чужая культура ему не принадлежит. Далее, вот часто звучит термин «российская культура». Нет такой культуры. Понимаете, есть культура русского народа, есть культура чеченского народа, там, башкирского. И вот это вот взаимодействие в России, вот этот сплав взаимодействия культур, это было всегда отличительной чертой России. Существование множества культур, их взаимопроникновение, понимаете, вот развитие. А когда пытаются размыть ориентиры, вот мы получаем то, что тут уже нецензурная брань является нормой на экране, тут уже и обнаженная, так сказать, натура. Вот вам, пожалуйста, хотите, включайте, да, включайте компьютер, и вы все увидите. Неважно, сколько вам лет. То есть вседозволенность, попустительство.
Ну, это вообще-то даже имеет обоснование, право ребенка на информацию.
Да, и что же мы видим? Секта сейчас, секта процветает, это тоже говорит, мы хотим верить то, что мы хотим. Вот, собственно, их лозунг. И вот мы здесь сейчас находимся на радиостанции «Радонеж», они далеко, на Павелецком вокзале, иеговисты спокойненько проповедуют, кришнаиты спокойненько проповедуют. Каждый день люди, идущие на работу с утра и идущие, возвращаясь с работы, встречаются с ним, получают литературу, и ничего пока мы поделать не можем. Стараемся, конечно, но вот в одном месте мы их, так сказать, прижмем, а они в другом вылезают.
К сожалению, есть, скажем, нехорошие подвижки в этом отношении, потому что был внесен в Госдуму законопроект об облегчении регистрации религиозных организаций. И кто-то говорил, что это хорошо, кто-то, что плохо. Но мы сами понимаем, что если легче будет натурализоваться такой секте, здесь 22 тысячи, совершенно спокойно, завтра, как на Украине, станут править нашей жизнью, да, и, может быть, мы уже будем у них проситься, дайте нам уголочек нашей секте, да, они большинство, а мы будем сектой для них. Ну, мы, конечно, этого не должны допустить, а то, что вот вы сказали, что ребенок может видеть все что угодно, да, мы не можем не коснуться фильма «Левиафан», о котором мы тоже все говорили и говорят, но не с точки зрения рекламы этого фильма, а с точки зрения маркера состояния общества. Потому что, вот, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, оно является показателем того, что общество, ну, смертельно больно. Когда оно спорит, действительно ли дали там правильно ли премию, или нужно наказывать актера, который там сыграл роль архиерея в этом фильме. Мы вообще не должны это обсуждать. Это необсуждаемое. Это разве может нецензурная брань быть на экране в широком прокате, вообще сниматься? Разве может актер вообще выходить на сцену и нецензурно выражаться, в конце концов, даже в присутствии женщин? Ведь нецензурная брань всегда относилась к низменному стилю речи, имеющему, скажем, отличительный признак, как сейчас говорят, гендерный. То есть ее себе позволяли только мужчины и только где-то не в присутствии дам. В идеале они не должны себе вообще позволять. Например, самая последняя пьяница, стоя на остановке, начинала нецензурно выражаться, оглядывался и в своем, так скажем, мутном восприятии обнаружил представительницу противоположного пола. Он говорил: «О, простите, извините». И это было совсем недавно еще. Было ясно, что при женщинах нельзя нецензурно выражаться. Сейчас не только можно, сейчас можно и женщинам. Сейчас ушло это различие, но мало того, само такое поведение, которое раньше принадлежало маргиналам, оно стало некой новой нормой. Вот о чем мы говорим. Мы не удерживаем норму, она выходит на поверхность, и мы уже снимаем, мы подаем это, значит, на какие-то премии, такое поведение. И мы прекрасно понимаем, что фильм привлек внимание именно поэтому, что он показал всю черноту жизни. Он, как там говорят люди, разговаривают нецензурно больше никак, то есть сквернословят. И именно поэтому своим скандалом он сейчас, может быть, изначально возьмет кассу, как это тоже, да, принято говорить. Мы посмотрим дальше, как люди будут ходить, как кинопрокат будет осуществляться. И для меня это очень важно. Мне бы хотелось видеть, действительно ли общество настолько уже поражено этим недугом, если оно действительно будет и дальше в городах России покупать билеты, приходить на этот фильм, давать детям деньги на этот фильм. То есть будет ли оно принимать это? Если оно будет принимать, то, наверное, пациент уже скорее мертв, чем жив. Очень не хотелось бы в это верить. И вот наша деятельность, которую мы сейчас начинаем, она призвана тому, чтобы этого не произошло. Я напоминаю, что вот все участники инициировали создание Координационного совета в защиту традиционных культурных ценностей. И вот я обращаю внимание слушателей на это, что это действительно знаковый момент. Мы действительно сказали, что культурные ценности надо защищать, и мы соединили вот все ресурсы, часть которых мы перечислили, и список этот открыт, и мы открыты тоже для участия, для тех, кто готов к нам присоединиться. Леонид Юрьевич, что вы хотели сказать?
Вы знаете, я не мог удержаться. Дело в том, что Василий Давыдович Эрзабеков прислал нам также свои материалы, конференция к нашему экстренному заседанию. Я вот сегодня принес эти материалы с собой. Здесь у него замечательные цитаты святых отцов. Вот если их прочитать, мы поймем, как далеко мы ушли от нормы. Вот смотрите, допустим, Иоанн Златоуст писал: «Но раз у нас зашла речь теперь о хуле, то я хочу просить всех вас об одной услуге. Взамен этой речи и рассуждений именно, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, а нецензурно бранит хула, подойди и сделай ему внушение. Если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу. Сокруши уста, освети руку твою ударом. Если обвинят тебя, повлекут суд, иди». То есть, понимаете, как наши предки раньше бичевали за нецензурную брань?
А сейчас награждает.
Воробьевский пишет: грешники, для которых родным является ругательный псевдоязык, Юрий Воробьевский, становятся псевдонародом.
Не могу не сказать о том, что есть опыт вот такой духовной жизни в совершенно неожиданных для нас местах. На юго-востоке Украины солдаты свидетельствуют, ополченцы, что если они начинают нецензурно выражаться, то в эти окопы начинают лететь снаряды. Я думаю, что это явственное проявление того, как на самом деле нам надо жить. Тема наша неисчерпаемая, она не ограничивается влиянием нецензурной брани на нашу жизнь. Она упирается в то, что мы должны срочно приложить все усилия для того, чтобы ситуация в сфере культуры у нас изменилась, чтобы культура по-прежнему нас спасала. Но время неумолимо, оно подходит к концу, поэтому я сейчас прошу наших уважаемых гостей резюмировать то, что они хотели сказать нашим слушателям, и обратиться к ним еще вот со словом. Ну, наверное, опять же, да, с вас, Елена Викторовна, начнем, пожалуйста.
Ну, подводя итог вот сказанному нам здесь, мое предложение все-таки, я поддерживаю вот это направление, которое мы взяли, создание Координационного совета по защите традиционной культуры. И то, как было в добрые старые времена, и идеология культуры была прерогатива государства, и были худсоветы, был контроль, общественный контроль, профессиональный контроль над создаваемой продукцией, выпускаемой, прокатной продукцией. И сейчас этого нет. Сейчас вот то, что эти фильмы, они просто из-за кассовости, как вы говорите, все поставлено на деньги. И тогда мы теряем общество и социальные последствия этого. Мы видим, почему. Это и набор в армию, это некачественное здоровье, это наркотики, это преступность, это извращенчество. Это все результат той продукции, которая льется с экранов телевидения, с экранов кинотеатров, с театров, куда люди ходят. Мы получаем то общество, которое мы получаем. Чтобы у нас изменилась духовно-нравственная атмосфера в обществе, соответственно, нужно проводить эту политику, на идеологию направленную, и уважительно относиться вот к нашей традиционной культуре. Поэтому, мне кажется, нужно создать такой координационный совет и привлечь как можно больше общественности и обратиться к народу напрямую, к нашему народу, с поддержкой этого начинания, потому что только народ может сам сказать слово и защитить свою вот историю родную, свою культуру.
И если он поверит в то, что это серьезно, то, что мы пришли серьезно надолго.
Тогда
да,
у нас будет будущее.
Тогда у нас будет будущее. Спасибо большое. А я вам от души желаю, чтобы у вашего фильма, который так важен для нашей страны, были другие перспективы открыли, чтобы мы посмотрели однажды в прайм-тайм, да, все вечером, там, воскресным вечером, допустим, вся страна посмотрела этот фильм. И что-то поменялось бы, наверное, в миллионах сердец. И вот для всех таких фильмов, для всех таких начинаний. Я вот желаю таких новых перспектив. Ну и вам от всей души. Леонид Юрьевич, что бы хотели сказать?
Я прежде всего хотел сказать, что каждый для себя должен поставить определенные рамки жизни. Каждый должен заняться своей душой, потому что, как Серафим Саровский сказал, что если стяжите мир, дух мир и тысячи вокруг спасутся. Это первое. И второе, что, так сказать, победа, результат будет только в том случае, если мы действительно объединим все усилия. Если, начиная от каждого человека, от каждой общественной организации, будет приложено хоть минимальное какое-то усилие, скоординированное, тогда будет результат. Вот я хотел бы к этому призвать, и, в общем-то, все вы знаете о наших организациях, все телефоны, поэтому, если вы видите сектантов где-то в каком-то районе, вот конкретное предложение, звоните в фонд, сообщайте, что там находятся такие-то сектанты. Мы обязаны реагировать, мы будем реагировать. Если вот по вопросам культуры какие-то вы обнаружили такие вот ужасные вещи, тоже сообщайте, пожалуйста. Вот Координационный совет, он как раз и будет призван реагировать, формулировать мнение общества и, так сказать, делать адекватные оценки и производить адекватные действия.
Ну, я думаю, что это большое подспорье для наших слушателей, если они знают, куда именно обращаться. И я тогда напоминаю слушателям, что нужно обращаться в Международный фонд славянской письменности и культуры, звонить по телефонам, которые вы найдете на сайте, и сообщать о той опасности, которую вы обнаружили. Спасибо огромное. Олег Юрьевич, что бы хотели сказать?
Понимаете, у нас на протяжении многих лет со стороны наших противников, врагов русской культуры, русской цивилизации идет попытка тестирования состояния общества. Вот эти вбросы разных выставок, осторожно, религия, там различные эти выходки, Pussy Riot, вот этот ансамбль разные, казаки, когда казаки там пляшут в женских чулках, в туфлях на шпильку и прочее. Это попытка тестировать, насколько общество разрушено, насколько оно готово принять у новых в кавычках ценностей, а скорее антиценностей. Поэтому очень важно своевременно давать отпор, не молчать, своевременно реагировать. И я думаю, что вот создание Координационного совета в защиту традиционной культуры будет способствовать тому, что иммунная система общества все-таки начнет функционировать нормально и давать адекватный ответ. А что касается самого Координационного совета, да, действительно, участие в нем открыто для всех заинтересованных сторон. В первую очередь, интересны представители культуры, соответствующие организации, ну, не только представители СМИ, других общественных объединений. И на сегодня уже сформировано почти 20 направлений работы, назначены во многих этих старшие группы. Это направления и театр, и кино, и телевидение, и музыка, и живопись, и литература. Поэтому мы открыты для всех. И можете выходить на нас через наши контактные телефоны, через e-mail.
Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, вы, встречаясь с нами, слышите о том, какие существуют проблемы. Но для нас важно не просто там рассказать вам о всем мраке, который нас окружает, о зле, который на нас идет, рассказать, как все плачевно, как все разрушено, показать все руины. Это важно поскольку информация – это оружие. Когда вы понимаете, где плохо, как плохо, насколько плохо, вы видите картину. Но после этого нужно понимать, что мы будем с этим делать. То есть сразу возникает ситуация выбора. И эта ситуация выбора – это наше самое главное намерение, которое мы должны осуществить. Вот ты сегодня узнал, что все плохо, что ты будешь делать? Зажмуришься, отойдешь в сторону, скажешь, мне это не касается, или сделаешь шаг вперед и скажешь, кто, если не я. Вот мы сделали свой шаг вперед. Мы предлагаем вам присоединиться к нам, мы предлагаем сделать этот шаг вместе с нами. Поэтому не оставайтесь равнодушными, не будьте теплохладными. И помните, что наше будущее, наша жизнь зависит только от нас. Я напоминаю, что это был круглый стол в рамках передачи «Территория семьи». Напоминаю, что у нас в гостях были руководитель продюсерского центра «Духовность армии» Елена Викторовна Ляпичева, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор» Касин Олег Юрьевич и исполнительный директор Международного фонда славянской письменности и культуры Редкий Леонид Юрьевич. Вела передачу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Yeah.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Стефана, Анны, Анны, Марии, Николая, воина Григория, Матроны, Виктора, Клавдии, Петра, Параскевы, Виталия, Нины, Иоанна, Натальи, Антонины, Серафима, Марии, Александра, Александра, Галины, Лидии, Клавдии, Антонины, Антонины, Николая, Иоанна, Пелагеи, Таисии, Марины, Анны, Евдокии, Евдокии, Назара, Александры, Николая, Алексея, Федора, Лидии, Христины, Михаила, Марфы, Раисы, Виктора, Натальи, Иоанна, Владимира, Андрея, Лидии, Александра, Матвея, Симеона, Якова, младенца Татьяны, Алексея, Михаила, Ирины, Александра, Петра, Тамары, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Димитрия, Марии, Валерия, Татьяны, Алексея, Исидора, Агафии, Феофана, Нонны, Иоанна, Татьяны, Михаила, Елизаветы, Федора, Марии, Василия, Александра, Сергия, Николая, Анатолия, Николая, Евдокии, Владимира.